Я отложил блокнот, но Дон Хинара заверил меня, что все нормально, и он нисколько не возражает. Я снова взял блокнот и начал писать. Дон Хинара повторил представление, и они опять хохотали до упаду. Все еще смеясь, Дон Хуан сказал, что его друг изображает меня. Когда я пишу, то раздуваю ноздри. А по мнению Дона Хинара, пытаться стать магом, записывая поучения, такое же трудное и нелепое занятие, как сидеть на голове. «Как это не смешно, но вы с Хинара очень похожи», — сказал Дон Хуан. «Кроме него никто не умеет так сидеть на голове. А ты единственный, кто думает, что можно стать магом, записывая в блокнот поучения». Они снова засмеялись, и Дон Хинара опять повторил свой невероятный трюк. «Этот человек мне определенно нравился. В его движениях были непревзойденная грация и точность». «Прошу прощения, Дон Хинара», — сказал я, указывая на блокнот. «Все окей», — усмехнулся он. Больше записывать я не решался. Они долго говорили о способности растений убивать и об использовании магами этого свойства. Все время оба пристально смотрели на меня, как бы ожидая, когда я начну записывать. «Карлос у нас как необъезженная лошадка. С ним нужно обращаться деликатно. Видишь, Хинару? Ты испугал его, и теперь он не может писать». Дон Хинару раздул ноздри, вытянул губы и сказал: «Ну что ты, Карлос, пиши, пиши, дорогой, пока пальцы не отвалятся». Дон Хуан встал и потянулся всем телом, подняв руки и выгнув спину. Несмотря на возраст, тело его выглядело очень сильным и гибким. Он ушел в кусты за дом, и я остался наедине с Доном Хинару. Тот посмотрел на меня. Я почувствовал смущение и отвел взгляд. «Ах, и глядеть в мою сторону не хочет», — сказал он шутовским тоном. Он снова раздул ноздри и сделал так, что они задрожали. Потом встал и, повторяя движение Дона Хуана, потянулся, выгнув спину и подняв руки. Тело его при этом невероятным образом изогнулось и приняло совершенно немыслимое положение. В этом движении странным образом сочетались грация, гармония и какая-то шутовская нелепость. Это была мастерски исполненная пародия на Дона Хуана. Как раз в этот момент Дон Хуан появился из-за дома, заметил эту сцену, явно уловил ее значение и с усмешкой сел на свое место. «Куда дует ветер?» — многозначительно спросил Дон Хинару. Дон Хуан кивнул в сторону запада. «Ага, схожу-ка я туда, куда ветер дует», — очень серьезно произнес Дон Хинару. Повернувшись, он погрозил мне пальцем. «Не пугайся, если вдруг услышишь странные звуки. Запомни, Хинару срет, земля дрожит». Одним прыжком он скрылся в кустах, и спустя несколько мгновений я услышал странный звук. Глубокий, неземной грохот. Не зная, что и думать, я взглянул на Дона Хуана. Но тот катался по траве, корчась от хохота.
17 октября 1968. Не помню уже, по какому поводу Дон Хинара пустился в объяснение устройства того, что он называл другим миром. Он сказал, что по-настоящему великий маг — это орел. Вернее, что он может превращаться в орла. Черный маг — текалот, то есть сава. Он — порождение ночи, поэтому ему наиболее подходят горный лев и другие дикие кошки, а также ночные птицы, и в особенности сава. Брухос лирикос — лирические маги, то есть маги-дилетанты, предпочитают других животных, например, ворону. Дон Хуан засмеялся. Дон Хинара повернулся к нему и сказал: «Правда, Хуан? Ты же сам знаешь». Потом он объяснил, что маг может взять своего ученика с собой в путешествие сквозь 10 слоев другого мира. Маг, если он действительно орел, начинает с самого нижнего слоя и последовательно проходит все 10 до самого верха. Черные маги и дилетанты способны с огромным трудом добраться лишь до третьего снизу. Дон Хинара описал происхождение слоев другого мира так. «Ты в самом низу. Вот учитель берет тебя в полет, и скоро бах, пролетаешь первый слой. Потом бах, пролетаешь второй. Бах,
Третий. Он методически бахнул 10 раз, проведя меня таким образом сквозь все слои. Когда он закончил, Дон Хуан посмотрел на меня и сочувственно улыбнулся. Разговоры не являются предрасположением Хинаро. Но если ты не против, он может преподать тебе практический урок равновесия. Дон Хинаро важно кивнул, подтверждая его слова. При этом он слегка выпятил губы и прикрыл глаза. Мне его жест показался замечательным. Дон Хинаро встал, Дон Хуан тоже. «Ладно», — сказал Дон Хинаро, — «тогда поехали. Заскочим только за Нестором и Паблито. Они уже дома. По вторникам они освобождаются рано». Они сели в машину. Дон Хуан на переднее сиденье. Ничего не спрашивая, я завел мотор. Дон Хуан показывал дорогу к дому Нестора. Когда мы приехали, Дон Хинаро зашел в дом и через несколько минут вышел с Нестором и Паблито своими молодыми учениками. Все сели в машину, и Дон Хуан велел ехать на запад, в горы. Я оставил машину на обочине грунтовой дороги. С этого места был виден водопад. К нему мы и направились вдоль речушки шириной 5-7 метров. Близился вечер. Окрестности впечатляли. Прямо над нами висела огромная темная с синевой туча. Она была похожа на подвешенную в пространстве крышу с четко очерченным полукруглым краем. На западе, над склонами высоких гор центральных кордильер, шел дождь. Он был подобен белесому занавесу, не спадавшему на сине-зеленые вершины. К востоку от нас лежала глубокая длинная долина, освещенная солнцем. Над ней виднелись только рваные клочья облаков. Резкий контраст поражал воображение. Мы остановились у подножия водопада. Высотой он был 50 метров. Рев воды был оглушительный. В руках у Дона Хинаро откуда-то взялся пояс, на котором висело не меньше 7 каких-то вещиц, похожих на маленькие кувшинчики. Его он надел на талию. Сняв шляпу, Дон Хинаро сбросил ее за спину, и она повисла на шнурке. Вытащив кошелек, сделанный из плотной шерстяной ткани, он достал оттуда головную ленту, связанную из разноцветных ниток, на которой особо выделялся ярко-желтый цвет. В нее он воткнул 3 пера, похожих на орлины. И я заметил, что расположил он их асимметрично. Одно над кончиком правого уха, второе на несколько сантиметров ближе к лбу, третье возле левого виска. Он снял сандалии, привязал их к брючному ремню и заправил под пояс пончо. Мне не было видно, застегивается пояс или завязывается, но сделан он был, кажется, из переплетенных полосок кожи. Дон Хуан сел на круглый камень, предварительно придав ему устойчивое положение. Нестор и Паблито тоже выбрали себе по камню и сели слева от него. Дон Хуан показал мне место справа от себя и сказал, что я должен принести камень и сесть. «Нам нужно образовать прямую», — объяснил он, показывая, что втроем они уже сели в ряд. К этому времени Дон Хинаро приблизился к водопаду и начал взбираться по тропе справа от него. С места, где мы сидели, обрыв выглядел очень крутым, практически отвесным. Вдоль тропы росло довольно много кустов, хватаясь за которые, Дон Хинаро подтягивался. В какой-то миг он оступился и чуть не свалился вниз. Мне показалось, что он поскользнулся на мокрой глине. Через мгновение он снова чуть не упал, и я подумал, что Дон Хинаро, пожалуй, уже староват для скалолазания. Прежде чем добраться до конца тропы, он оступился еще несколько раз. Когда Дон Хинаро начал взбираться дальше прямо по скале, я даже растерялся, не представляя, что он собирается делать. «Что он делает?» — шепотом спросил я. Дон Хуан даже не взглянул на меня. «Насколько я понимаю, карабкается», — ответил он, не отрывая неподвижного взгляда полуприкрытых глаз от Дона Хинаро. Выпрямившись, Дон Хуан сидел на краю камня, зажав ладони между ног. Я слегка подался вперед, желая взглянуть, что делают Нестор и Паблито. Но Дон Хуан жестом велел мне сидеть смирно и не нарушать линию. Я тут же выпрямился, вернувшись в первоначальное положение. Судя по тому, что я успел заметить краем глаза, молодые люди
были так же напряженно внимательны, как и Дон Хуан.
Дон Хуан указал на водопад. Я вновь стал наблюдать за Доном Хинара. Он медленно пробирался вдоль выступа, чтобы обойти огромный нависший козырек. Руки его были расставлены в стороны, словно он хотел обнять скалу. С предельной осторожностью он двигался вправо. Вдруг ноги его сорвались. Я невольно ахнул. В какой-то момент все его тело повисло в воздухе. Я был уверен, что он падает, но он не упал, уцепившись за что-то правой рукой. Быстро и четко он снова поймал ногами опору. Прежде чем двинуться дальше, он повернулся к нам. Это был мимолетный взгляд. Но движение было настолько точным и отработанным, что я невольно обратил на это внимание, вспомнив, что так повторялось всякий раз, когда Дон Хинара делал ошибку. Может быть, его раздражала собственная неуклюжесть, и он смотрел, не наблюдаем ли мы за ним в этот момент. Подтянувшись чуть выше, он снова потерял опору, повиснув на каменном выступе. На этот раз он уцепился левой рукой. Восстановив равновесие, он опять взглянул на нас. Прежде чем Дону Хинару удалось добраться до вершины, он оступился еще дважды. Ширина потока на кромке водопада была метров 6-7, по крайней мере, так казалось снизу, оттуда, где мы сидели. Дон Хинара на какое-то время замер. Я хотел было спросить у Дона Хуана, что будет дальше, но он был настолько увлечен наблюдением, что я не решился его беспокоить. Внезапно Дон Хинара прыгнул в воду. Это был до того неожиданный поступок, что у меня перехватило дыхание. Это был великолепный, неземной прыжок. На мгновение мне показалось, что я вижу серию наложенных друг на друга снимков его тела, совершающего эллиптический полет на середину реки. Придя в себя, я заметил, что Дон Хинара приземлился на камень, едва видневшийся возле кромки водопада. Он стоял на нем довольно долго. Казалось, он борется с потоком. Дважды он зависал над обрывом, и это было немыслимо, и я не мог понять, как ему удается устоять на ногах. Наконец он добился равновесия и присел на корточки. Потом он прыгнул снова. Этот прыжок был похож на прыжок тигра. Камень, на который он приземлился, я едва мог разглядеть. Крохотный коричневый выступ на краю водопада.